Но во всяком случае положение прояснилось бы. Если Никки собирался сделаться полковником Романовым, то путь к этому был чрезвычайно прост. Но если он хотел выполнить присягу и остаться монархом, он не должен был отступать ни на шаг пред болтунами революции. Таким образом, было два исхода: или белый флаг капитуляции, или же победный взлет императорского штандарта. Как самодержец всероссийский, Николай II не мог допустить никакой иной эмблемы на верхушке шпиля царскосельского дворца. 1500 верст отделяли Петербург от Айтадора. Еще большее расстояние отделяло мое мировоззрение от колеблющейся натуры императора Николая II. 17 октября 1905 года, после бесконечного совещания, в котором приняли участие Витте, великий князь Николай Николаевич, министр двора Фредерикс, государь подписал манифест, весь построенный на фразах, имевших двойной смысл. Николай II отказывался удовлетворить обе боровшиеся силы революции – крестьян и рабочих, но перестал быть самодержцем, несмотря на принесенную им во время коронования присягу в Московском Успенском соборе – свято соблюдать обычаи своих предков. Интеллигенция получила, наконец, долгожданный парламент. Русский царь стал отныне пародией на английского короля. И это в стране, бывшей под татарским игом в годы Великой Хартии вольностей. Сын императора Александра III соглашался разделить свою власть с бандой заговорщиков, политических убийц и провокаторов департамента полиции. Это был конец. Конец династии. Конец империи. Прыжок через пропасть, сделанный тогда, освободил бы нас от агонии последующих 12 лет. Как только телеграфное сообщение с Петербургом восстановилось, я немедленно телеграфировал Никки, прося об отставке от должности начальника управления портов и торгового мореплавания. Я не хотел иметь ничего общего с правительством, идущим на трусливые компромиссы, и менее всего с группой бюрократов, во главе которой стал Витте, назначенный российским премьер-министром. Бесчинства проклятого 1905 года продолжались все возрастающим темпом. В конце октября по России прокатилась волна еврейских погромов, которые либеральный Витте не мог остановить. Этот самодовольный Макиавелли воображал, что получит поддержку крайне правых элементов, разрешив пьяной черни разрушать дома и лавки еврейского населения. Он был достоин презрения и жалости. Кульминационный пункт кровопролития наступил в декабре 1905 года, когда лейб-гвардии Семеновский полк должен был экстренно прибыть в Москву на подмогу бессильной полиции для подавления восстания на Пресне. Выборы в Первую Государственную Думу происходили в атмосфере политических убийств, забастовок, экспроприаций и пожаров помещичьих усадеб. Большевики советовали своим сторонникам бойкотировать на выборах Государственную Думу, уступив поле битвы для триумфа кадетов, партии, состоявшей из профессоров, журналистов, докторов, адвокатов и прочее, предводительствуемых поклонниками английской конституции.